Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем читать книгу «Имена, написанные на небесах», об избранных житиях святых, новомучениках и исповедниках российских, прославленных в наше время.
Православная вера светильницы, монашество непоколебимые столпы земли российские утешители, преподобные старцы Оптинский, любовь Христову стяжавшие и души своя за чада полагавшие, молитесь ко Господу. Да утвердит земное Отечество ваше в православии и благочестии и спасет души наши.
Собор преподобных оптинских старцев. Время возникновения Оптиной пустыни неизвестно. Есть легенда, что ее основал в древние времена покаявшийся разбойник Опта. Но более реально предположение, что ранее обитель была общей для монахов и монахинь. Именно такие монастыри в старину назывались Оптинами. Настоящий расцвет и общерусская слава древнего монастыря приходится на XIX век. Именно тогда Оптина пустынь превратилась, по словам отца Павла Флоренского, в духовную санаторию многих израненных душ. От бесчисленного множества русских монастырей XIX века Оптину пустынь отличает именно исключительное влияние ее старцев. Старец – это человек, достигший совершенства в духовной жизни и получивший от Бога особый дар руководить и помогать другим. Причем старцем может быть и простой монах, не обязательно священник. Эта древняя христианская традиция к XIX веку в России почти иссякла и заново возродилась в Оптиной. Небольшой монастырь в захолустье действительно стал духовной лечебницей для всей России. Туда ездили все, от крестьян до философов и от купцов до великих князей. Оптинские старцы и сами были из разных сословий – из купцов, крестьян, семей священников, из ремесленников и дворян. Но Господь не смотрит на сословие, а только на сердце. Мудрые и прозорливые оптинские старцы утешали, исцеляли, указывали путь, открывая людям волю Божию. Старчество в Оптиной пустыни не прерывалось более 100 лет. С 1829 года по 1938 год. После кончины одного старца его место занимал другой. Начиная с середины XIX века в Оптину пустынь стали ездить видные представители русской интеллигенции. Здесь бывали Гоголь, Жуковский, Тютчев, Тургенев, Достоевский, философ Соловьев, великий князь Константин Романов и многие другие. Окончательно была закрыта Оптина в 1923 году. До этого она держалась в течение 5 лет под видом сельхозартели. А в 1929 году все оптинские иеромонахи во главе с последним настоятелем были арестованы. Первым старцем, основателем оптинского старчества, был преподобный Лев Наголкин. Преподобный Исаакий Бобриков родился в 1865 году, стал последним оптинским старцем. Он принял мученическую кончину в 1938 году. Первый оптинский старец, преподобный Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, родился в 1768 году в городе Карачеве Орловской губернии. В молодости он был приказчиком по торговым делам, объездил всю Россию и приобрел богатый житейский опыт, который позже пригодился ему, когда за духовными советами к нему приходили люди из самых разных сословий, из многих мест России. Уже будучи монахом, он встретился с отцом Федором, учеником молдавского старца Паисия Величковского. Старец Федор научил преподобного Льва, тогда еще отца Леонида, высшему монашескому деланию – умной молитве. В 1829 году Лев вместе с 6 своими учениками прибыл в Оптину пустынь. Настоятель, преподобный Моисей, видя опытность и мудрость старца, поручил ему принимать на исповедь паломников и братию. Преподобный Лев обладал многими духовными дарованиями. Он исцелял больных и бесноватых. Побеждать бесов может только тот, кто уже победил свои страсти, а преподобный Лев победил. Никто никогда не видел его злым или раздраженным, нетерпеливым или недовольным. Он всегда излучал спокойствие и радость. Это и было плодом его непрестанной умной молитвы. Преподобный внешне был с людьми, а внутри никогда не разлучался с Богом. Чудеса, совершаемые преподобным, были бесчисленны. Толпы несчастных людей стекались к нему, окружали его, и всем им старец, как мог, помогал. Иеромонах Леонид, будущий наместник Троицы Сергиевой Лавры, писал, что простой люд говорил ему о старце. «Он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, сироты круглые». Преподобного Макария в миру звали Михаил Николаевич Иванов. Он родился 20 ноября 1788 года в дворянской семье. Это тихий, болезненный мальчик, рано потерявший мать, любил музыку, чтение, уединение. После смерти отца Михаил разделил наследство между братьями, а сам остался жить в своем поместье. Однажды он поехал на богомолье в Плащанскую пустынь и не вернулся больше в мир. Он встретил там старца Афанасия, который стал его духовным отцом и воспитателем. Позднее, уже в Оптиной, наставником Макария был преподобный Лев, которого преподобный Макарий слушался во всем. Старец Макарий собрал и издал труды преподобного Паисия Величковского, как бы общего духовного отца всем старцам. Вообще, преподобного Макария можно считать основателем целой школы русских издателей и переводчиков святоотеческой литературы. Именно с него началось влияние старцев на лучшую часть русской интеллигенции. К нему ездили Киреевские, Хомяков, Гоголь, Толстой. Однажды к преподобному Макарию привели одного бесноватого, который ничего о старце не знал и никогда его не видел. Бесноватый, бросившись к приближающемуся старцу с криком «Макарий идет! Макарий идет!», ударил его в лицо. Преподобный подставил больному другую щеку, по слову Христа, и бесноватый моментально упал в обморок. Очнулся он здоровым. Бес не смог перенести искреннего смирения старца и бежал. Смирение проявлялось во внешности преподобного, в его одежде, в каждом движении. Лицо его было светлым от постоянно творимой им Иисусовой молитвы. Он сиял духовной радостью и любовью. До самой смерти преподобный принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их. 20 сентября 1860 года, через час после принятия святых Христовых тайн, преподобный Макарий мирно отошел ко Господу. Преподобный Си Архимандрит Моисей, настоятель и старец Оптиной пустыни, родился 15 января 1782 года в городе Борисоглебске в купеческой семье, и звали его до монашества Тимофеем. Вместе с младшим братом Тимофей часто ездил в разные монастыри, беседовал с известными старцами, и постепенно у обоих братьев созрело решение последовать примеру своих собеседников, монахов. Иноческая жизнь братьев началась в прославленной Саровской пустыни, где они еще застали преподобного Серафима. В монашестве братьев нарекли Моисеем и Антонием. Именно в годы настоятельства преподобного Моисея в Оптиной зарождается старчество. Он пригласил в обитель старца Льва. При нем же пришел в Оптину великий старец Амвросий. Трудная жизнь настоятеля большого монастыря, хозяйственные хлопоты, заботы о братии – это отнимало большую часть времени, и старец Моисей не имел возможности принимать и наставлять приезжавших паломников. Но свидетельством его благодатного служения была сама Оптина, расцветшая и прославившаяся на всю Россию, ставшая сердцем ее духовной жизни. Иеросхимонах Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря Михаила Федоровича и его жены Марфы Николаевны. Перед самым рождением младенца к деду его, священнику этого села, съехалось много гостей. Народ толпился и в доме, и вокруг, когда родился будущий великий старец, преподобный Амвросий. В крещении его назвали Александром. Старец позднее шутливо говорил: «Как на людях я родился, так все на людях и живу». Саша был шестым ребенком в семье из восьмерых детей. Он рос бойким и веселым, очень любил всех смешить. Позже ему прекрасно давалась учеба, он успешно окончил семинарию, но не пошел ни в священники, ни в духовную академию. В последнем классе семинарии он опасно болел и дал обет подстричься в монахи, если выздоровеет. А когда выздоровел, долго откладывал исполнение обещанного. Но совесть все сильнее мучила его, хотя внешне он был все таким же шутником. Наконец, после особенно весело проведенного вечера, когда довольные гости разошлись, Александр тайком ушел в Оптину, где и остался на всю последующую жизнь. Старец Лев особенно любил молодого послушника, потому ради воспитания постоянно испытывал при людях его смирение. Часто делал вид, что сердится, прозвал его «Химера». Под этим словом он подразумевал пустоцвет, который бывает на огурцах. Но другим про него говорил, что это будет великий человек. После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария. В 1842 году он был пострижен в мантию и наречен Амвросием. А через два года во время поездки на Иерейскую хиротонию в Калугу 7 декабря 1846 года он простудился и долго и тяжело болел. С тех пор он уже никогда не смог по-настоящему поправиться, но никогда не унывал и признавался, что телесная немощь благотворно действует на его душу. «Монаху полезно болеть», — любил повторять старец Амвросий. Еще при жизни старца Макария отец Амвросий с его благословения принимал паломников и монахов, исповедовал, утешал, давал советы. А преподобный Макарий шутливо говорил: «Посмотри-ка, посмотрите, Амвросий-то у меня хлеб отнимает». Когда же старец Макарий приставился, то отец Амвросий стал его преемником. Трудно поверить, что болезненный человек, который был так слаб, что даже не имел возможности ходить в храм, мог принимать ежедневно толпы людей, отвечать на множество писем. Вот пример того, как сила Божия совершается в немощи человеческой. Бог давал старцу силу на его тяжелейший труд. Бог же был источником тех поразительных дарований, которые проявлялись в преподобном Амвросии явно для всех. В первую очередь, это его прозорливость. Он читал в душах людей, как в открытой книге, поражая и располагая их к себе. Одна девушка, никогда не видев старца, не любила его и называла лицемером. Мать уговорила ее все-таки побывать у отца Амвросия. Придя к старцу на общий прием, девушка стала позади всех у самой двери. Вошел старец и, отворив дверь, закрыл ею девушку. Помолившись и оглядев всех, он вдруг заглянул за дверь и говорит: «А это что за великан стоит?» «Это Вера пришла смотреть лицемера». Прозорливость старца Амвросия сочеталась с другим, чуть ли не более редким даром — рассудительностью. Старец часто говорил шутливо, но его слова, ободряя людей, были одновременно глубокими и мудрыми. На частый вопрос «Как жить?» старец отвечал: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, чуть одной точкой касаться земли, а остальным стремиться вверх. А мы как заляжем, так и встать не можем». В памяти почитателей старца сохранились его полушутливые слова, ставшие уже пословицами: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного». Не хвались, горох, что ты лучше бобов. Размокнешь — сам лопнешь. Отчего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Старец совмещал в себе любовь и мудрость. Это и притягивало к нему людей со всей России. Было и множество исцелений, многим он являлся на расстоянии, как Николай Чудотворец, выручая из беды. К нему шли бедные и богатые, образованные и простые. Скончался старец 10 октября 1891 года в Шамардине, в основанном им женском монастыре. Сразу же после кончины старца Амбросия начались чудеса по молитвам к нему, которые не прекращаются и до сих пор. Оптинский старец Анатолий, в миру Алексей Моисеевич Зерцалов, родился 6 марта 1824 года в селе Бобыли Калужской губернии в семье диакона. В семье Алексея любили монастыри и монахов, и родители часто вслух мечтали о том, чтобы кто-нибудь из их 6 детей стал монахом. Впоследствии одна из дочерей, Анна, стала инокиней. Но на преподобном Анатолии желание родителей осуществилось с такой полнотой, о какой они не могли и мечтать. Мальчик рос тихим, кротким и любознательным. Отличался особенной добротой, очень любил ходить в церковь, и там всегда чинно стоял возле матери. Учился охотно и старательно. После окончания семинарии Алексей несколько лет прослужил в казенной палате, думая о монашестве и ожидая явного призвания от Бога. И вскоре случилось вот что. Он в одно время с 2 товарищами-чиновниками заболел. Доктор определил чахотку, смертельную болезнь. Тогда Алексей дал твердый обет, если выздоровеет, то поступит в монастырь. Товарищи Алексея вскоре умерли, а он стал поправляться. Это был явный знак Божий. По выздоровлении он уволился со службы, сходил с матерью на богомолье и решил поступить в монастырь. Придя в Оптину пустынь, он остался там навсегда. Когда мать спустя некоторое время приехала проведать молодого послушника, то старец Макарий сказал ей: «Благословенна ты, добрая женщина, на какой хороший путь ты отпустила сына». 17 ноября 1862 года Алексей был пострижен в монашество с именем Анатолий. Старец Макарий, любя его и видя большие духовные дарования, старался воспитать смирение в молодом монахе, частенько ругал его на людях, но он же иногда называл отца Анатолия высочайшим, как бы за его высокий рост, но и намекая на духовную высоту. После кончины старца Макария главным наставником отца Анатолия стал старец Амвросий, который постепенно стал вводить его в труд старчества. В феврале 1874 года отец Анатолий был назначен скитоначальником и братским духовником. Игуменья Шамардинского монастыря мать София батюшку Амвросия называла великим, а отца Анатолия — большим и нашим апостолом. Преподобный Амвросий про отца Анатолия говаривал, что ему дан особый дар утешать молодых. К старцу Амвросию инокини обращались как к старцу, а к батюшке Анатолию — как к отцу, который всегда входил во все их нужды. Однажды сестры раскидывали на поле навоз и плакали, утомленные непривычной работой. Отец Анатолий, приехав, взял вилы и сам стал раскидывать. Уныние как не бывало. Привозил он сестрам то пряников мятных, то баранок оптинских. Приезжая, всех благословлял, утешал. И неудивительно, что сестры, увидев его, радостно бежали навстречу дорогому батюшке. Игуменья говорила о нем: «Это не отец, а нежная мать своим детям». В праздники отец Анатолий почти всегда служил или в скиту, или в монастыре. Служа литургию, он совершенно погружался в созерцание великого таинства. Вся его фигура выражала необычайное благоговение, и лицо его нередко как бы озарялось внутренним светом. Требовал он и от своих духовных детей благоговейного внимания в церкви. «В церкви стой, как ангел», — говорил он, — «не разговаривай и не оглядывайся, потому что церковь есть земное небо. Идя из церкви, читай: Богородице Дева, радуйся, и ни с кем не заговаривай, а то будешь подобно сосуду, который был полон, да дорогой расплескался. По воспоминанию одной из учениц оптинских старцев, отец Амросий однажды сказал: «Отцу Анатолию такая дана молитва и благодать, что единому от тысячи дается». Тяжело заболев, старец Анатолий тайно принял схиму. До последнего дня жизни он приобщался святых тайн. Молясь, особенно часто призывал святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Григория Богослова, архистратига Божия Михаила и великомученицу Варвару. Часто вспоминал Антония и Пахомия Великих, оптинских старцев Льва, Макария, Амвросия и отцов-настоятелей Моисея и Антония, а также мать Софию. Иногда кротко говорил: «Ничего не имеет грешный Анатолий, разве только кто воздохнет о нем к Богу». Когда ему стало очень плохо, он почти не открывал глаз, глубоко вздыхал, и слышно было, что он непрестанно творил Иисусову молитву. Иногда произносил: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Затем он с большим благоговением причастился и снова впал как бы в забытье. Кто-то сказал тихонько, что надо бы читать отходную, и умирающий сам сотворил начало. «Благословен Бог наш». Стали читать отходную, дыхание становилось все реже. Наконец он глубоко вздохнул 3 раза и мирно почил о Господе. Это произошло 25 января 1894 года, на 70-м году его жизни.